При неправильном питании у человека может случиться приступ острого панкреатита, что характерно для праздников. Ну и чаще всего это заканчивается вызовом скорой помощи.
Правда, могушь съесть что-то не то и умереть?
К сожалению, да, такое бывает.
Приказчиков Александр Максимович. Гастроэнтеролог без псевдонауки и бизнес-медицины.
Все эти препараты – это не конфетки.
То есть у тебя изжога, ты закинулся и думаешь, никаких последствий. А на самом деле…
Токсичные препараты. Если вам поставили синдром дырявого кишечника, надо поменять врача.
А как же детоксы и чистки от паразитов?
Это ложь абсолютная. Если вы принимаете какие-то БАДы, ну, например, там...
Но учитывая, как про это везде говорят, часть нашего общества в опасности находится.
Касательно рака толстой кишки, то, что не болит, это не значит, что это безобидно.
И они без симптомов.
И все, у него поздняя стадия рака. Как вот выглядит средний пациент такой?
А молодые бывают?
К сожалению, бывают.
Безопасна ли доставка еды, если постоянно такой едой питаться?
Сейчас у нас сезон праздников, и в целом праздники случаются довольно часто. В этот период мы можем питаться, мне кажется, не всегда сбалансированно, не всегда правильно. Может ли это действительно как-то очень сильно вредить нашему здоровью? И если да, то как?
Тут вопрос в следующем заключается. Что это за еда и что это за праздники? Ну, давайте рассмотрим таким образом. Самые главные органы, которые страдают при неправильном питании, особенно если оно с алкоголем, то есть возьмем любой праздник, Новый год, какой-нибудь 8 марта, 23 февраля, неважно абсолютно. Если есть употребление жирной пищи с алкоголем, это всегда риск панкреатита. Мы смешиваем алкоголь и жирную еду, то у человека может случиться приступ острого панкреатита. Особенно большие дозы алкоголя и большие дозы жирной пищи. Вот, это самое главное. Если мы говорим просто о каких-то погрешностях питания, то скорее мы будем тем самым раздражать кишку, условно говоря. Что это значит? Обычно, когда мы злоупотребляем какой-то не совсем полезной пищей, здесь речь идет о жирной пище и про углеводы. И вот у нас существует большая часть вот углеводов, то есть это могут быть различные булочки, крема туда же, потом смесь там каких-то салатов, да, то есть майонез бобовый, там чеснок, лук и что-то так далее и тому подобное. И вот эти продукты в большом количестве кишечник усваивает плохо. И из-за этого появляется избыточное газообразование. Когда появляется избыточное газообразование, у человека может быть вздутие, бурление. За счет того, что газов много, может случиться диарея, ну, то есть расстройство стула, да, может заболеть живот, и это тоже приводит к этому. То есть самое опасное, я бы сказал, это острый панкреатит, это алкоголь плюс жирная еда. Менее опасное – это вот такие расстройства живота, расстройства кишечника за счет большого потребления количества углеводов, ну и плюс жирной пищи в том числе. Вот, это самое основное.
Острый панкреатит, в чем он выражается, что это такое?
Острый панкреатит – это воспалительное заболевание поджелудочной железы. Если мы говорим морфологически, это, то есть с точки зрения структуры поражения органа, появляется отек, появляется изменение именно структуры органа, инфильтрация какая-то. Если мы говорим о симптомах, то есть это острые боли, либо начинаются они в эпигастре, либо чуть ближе к левому подреберью, потом они сильно могут опоясывать, у человека случается понос, рвота, температура поднимается, ну и чаще всего это заканчивается вызовом скорой помощи. По сути. Эта история действительно как раз характерна для праздников, где есть обильное употребление спиртного и жирной пищи.
Какие есть осложнения у острого панкреатита?
Острый панкреатит может просто пройти, то есть, соответственно, в стационар приехали, какие-то оказали мероприятия для восстановления поджелудочной железы, убрали стрессовый фактор, то есть вот этот как раз-таки алкоголь и жирную пищу, все, он больше не поступает в организм, и острый панкреатит может закончиться хорошо, то есть все, закончилось, приступ закончился, больше поджелудочная не беспокоит. Просто мы знаем, что больше так делать не надо, в принципе. Для злоупотребляющих людей это может закончиться панкреонекрозом. То есть это прям, когда уже поджелудочная железа, части поджелудочной железы отмирают, грубо говоря. И может это разрушиться до такой степени, что уже с летальным исходом все это произойдет. Это первое. Второе, это если продолжать... Опять же, из праздника в праздник всем это злоупотреблять, постепенно может сложиться картина хронического панкреатита. То есть несколько приступов острого панкреатита может привести к хроническому панкреатиту, а это приводит к пожизненной терапии ферментами, теми самыми ферментами, которые люди принимают для пищеварения, то есть не по показаниям обычно. Вот. Ферменты нужны только в одном случае, если у человека подтверждается хронический панкреатит. А когда человек принимает ферменты, чтобы у него тяжесть прошла, это называется эффект плацебо. Поэтому вот эти, наверное, два таких самых явных осложнения. Это хронический панкреатит и это панкреонекроз, который может закончиться, соответственно, летальным исходом.
Но можно ли вылечиться от панкреонекроза?
Да, или консервативно полечить, то есть таблетками, или даже оперативно полечить, если это требует того, то, конечно, человека спасти можно. Только он должен понимать, что каждое новое такое застолье может привести к печальным последствиям.
А может ли всего одно застолье, допустим, день рождения, Новый год, уже привести к каким-то серьезным проблемам?
Смотря сколько человек выпит.
То есть, условно, если мы взяли шашлык, это, наверное, жирная пища, да, считается,
конечно.
И алкоголь, то, что, собственно, принято, да, в какие-то праздники, это уже может навредить.
Безусловно, это может навредить.
Даже один раз.
Даже один раз, да, то есть, но здесь должна быть мера, то есть, да, тоже это не рекомендация, но, к примеру, если мы съели там 150 грамм шашлыка и выпили там рюмку коньяка, условно говоря, можно остановиться на этом, но чем больше мы начинаем дозу повышать, тем выше риски становятся. Опять же, я не могу сказать, что это у каждого человека будет, но медицина на самом деле построена на рисках, то есть мы не можем конкретно сказать, вот что, я выпью рюмку водки, и у меня обязательно будет колоректальный рак, но риск я себе могу повысить. На 1%, у кого-то на 90% он взлетит. Это все очень индивидуально. Поэтому суть заключается в том, что мы работаем с рисками. И вот когда мы говорим, что, допустим, избыточное употребление алкоголя приводит к онкологии или, например, циррозу, мы говорим про риски. Вот и все.
Недавно я понял, что у меня есть три режима жизни. Первый спокойный – работа, прогулки, нормальный сон. Второй ускоренный – дедлайны, съемки, монтаж. И третий – декабрьский. Два праздника в неделю и три ужина за вечер. В каждом из этих режимов тело работает по-разному, и ему нужна разная поддержка. Об этом же говорят и врачи, с которыми я делаю подкаст. Поэтому в декабре у меня на столе стоит минеральная вода Ессентуки. Она формируется в недрах Кавказских гор на протяжении, ну представьте, более 800 лет. В составе воды более 30 природных минералов, благодаря которым она такая полезная. Со временем у меня появилось простое правило. Если день обычный, беру Ессентуки номер 4. Вода средней минерализации для регулярной поддержки хорошего самочувствия. Если день декабрьский, логично включаю номер 17. Более насыщенную минералами воду, когда хочется более интенсивного подхода. Я пью воду порционно, несколько раз в день. За 20-30 минут до приема пищи для сохранения внутреннего комфорта. Минеральная вода Ессентуки – это 155 лет опыта в поддержании здоровья, которая пережила все эпохи, от светских традиций укреплять здоровье на водах до современных городских ритмов. Так что если в декабре у вас тоже включается третий режим, попробуйте добавить природную поддержку. Надежный способ восполнить минеральный баланс перед праздников – естественно Ессентуки. Повышается ли вероятность возникновения гастрита? Можем ли мы это сами как-то заметить?
Смотрите, здесь смотря про что идет речь. Если, опять же, мы говорим про алкоголь, алкоголь – это вообще независимый фактор риска множества заболеваний. В том числе он раздражает слизистую органов ЖКТ и желудка, и кишечника, и так далее. Но, опять же, от объемов зависит. Там, допустим, кружку пива и сравним там ее с литром водки, конечно, это несравнимые вещи от слова совсем. Но если мы говорим просто про еду, еда гастрит не вызывает. Никакая. Ни кола, ни чипсы, ни кофе натощак, там, что угодно возьмите, это не вызывает гастрит. То, что ощущают люди в момент, когда они ощущают дискомфорт после еды определенный, это называется функциональная диспепсия. Желудок растягивается на фоне какой-то еды, это может отразиться на чувствительности желудка, она может повыситься. И вот за счет этого как раз-таки человек может почувствовать какой-то дискомфорт. А с точки зрения гастрита, у гастрита на самом деле есть одна самая главная причина, это бактерия, Helicobacter pylori. Вот от нее гастрит развивается чаще всего. При этом гастрит сам по себе, он чаще всего не болит. То есть, не то, что не чаще всего, а вообще он не может болеть, гастрит. Почему? Потому что в слизистой оболочке желудка нет нервных рецепторов, то есть болевых рецепторов там нету. Вот, именно в слизистой. А у желудка их 4 оболочки. То есть, у него есть слизистая, подслизистая, серозная, мышечная и серозная. И вот в мышечной, серозной и подслизистой уже есть болевые рецепторы. И если мы перерастянули свой желудок,
то мы это почувствуем.
Гастрит вообще ставится под микроскопом диагноз. То есть, человек, то есть эндоскопист заходит в желудок, смотрит эндоскопом там слизистую желудка, берет оттуда кусочек биопсии, отправляет патологоанатому в лабораторию, и патологоанатом ставит диагноз гастрит. А все то, что принято считать гастритом, в подавляющем большинстве случаев это функциональная диспепсия.
Правильно ли я могу тогда сделать вывод, что даже если у меня гастрит, то я, скорее всего, это не почувствую.
Если нету никаких других факторов, провоцирующих вот эту симптоматику, если просто вот гастрит, да, вот если да. взять, ну, да, абсолютно верно.
Угу. И то есть, получается, бессимптомно это может перерасти уже во что-то другое потом.
Да, то есть, бывают вот такие случаи, например, сейчас у нас эра тревожных людей, И тревожные люди сами бегут, делают гастроскопию, то есть делают тесты на хеликобактер пилори и находят все эти бактерии. У меня нередко такая картина была. Вот я работал в онкологии какое-то время. Бабули, дедули приходили на исследования, им заходили в желудок, там у них распространенный атрофический гастрит. Распространенный атрофический гастрит – это прям вот когда уже вся слизистая желудка истончена, и это является риском онкологии. Опять же, риском, да? И у них никогда желудок не болел, слово совсем. Тревожности не было, была работа до седьмого пота. Ну, в общем, не до себя, как всегда, естественно, все было. И у них обнаруживается, а их ничего не беспокоит. То есть гастрит, он себя никак не проявляет. Но другие факторы, сопутствующие гастриту, которые могут быть еще у человека, потому что у человека, если болит ЖКТ, как правило, болит сразу несколько вариантов. И его обследуют по полной. Там и гастроскопию, и колоноскопию могут сделать, и УЗИ сделать, и как-нибудь это обнаружится. То есть, по большому счету, когда у человека есть гастрит с хеликобактерной инфекцией, у него есть что-то еще, чем он может спровоцировать себе приступы. Например, он тревожный, например, он ест какой-нибудь фастфуд, растягивает желудок, у него болит, и он все равно идет на гастроскопию, все равно выявляет. Вот. Потому что вот у людей нарушена причинно-следственная связь в этом плане, что они думают, что они что-то плохое съели, наверное, это гастрит, значит, надо идти обследоваться. Но в каком-то варианте, в принципе, это даже не сильно плохо, да, что человек сделал гастроскопию, посмотрел, нашел хеликобактер, ее пролечили, как бы и все.
То есть иногда даже, наверное, полезно переесть какие-то праздники, ну, чтобы потом,
в каком-то смысле,
чтобы потом провериться, и у тебя обнаружили то, что может бессимптомно,
да,
протекать.
Ну, в каком-то смысле, да.
А во что может гастрит в целом перерасти?
Тут важно понимать, не сам гастрит, а то, что его вызывает. Вот если мы берем самую частую причину гастрита – хеликобактер пилори, вот, если хеликобактер годами не вывести из организма, то это может быть сначала просто именно гастрит, потом это может быть эрозия или язвы, и в конечном итоге это может быть аденокарцинома желудка, то есть рак желудка. Ее коварность в том заключается, что многие, опять же, нутрициологи интегративные там и так далее, какие-то непонятные натуропаты все время говорят, что ее не надо лечить, она есть у всех. Это ложь абсолютная, потому что хеликобактер пилори есть, если по СНГ, у 60-70% людей, поэтому мы должны понимать, что хеликобактер хоть и на 1-3%, но повышает риск рака желудка. Это не самый простой рак на самом деле. Тут еще может не повезти, просто что это может, опять же, в летальный исход превратиться все. Пример Японии, который я люблю очень часто приводить, что когда японцы не исследовали хеликобактер пилори, они были чуть ли не первые по раку желудка. Как только они начали проводить профилактические осмотры, делать гастроскопии, как только они начали превентивно лечить хеликобактерную инфекцию, у них рак желудка резко упал. Японцы одни из первых, вот, да, которые пришли к этому мнению, что хеликобактер, даже если условно человека ничего не беспокоит, но у родственника там нашли хеликобактер пилори, проверить на хеликобактерную инфекцию всю семью, и у кого она есть, сделать эрадикацию, провести терапию, то есть выведение хеликобактера из организма, привело к тому, что у них сократился рак желудка.
Как может хеликобактер передаваться?
А хеликобактер передается фекально-оральным путем, то есть это путем, опять же, грязных рук, бытовых приборов каких-то там и тому подобное все. Но здесь надо важно учитывать, что в подавляющем большинстве случаев хеликобактерная инфекция появляется в детском возрасте. Вот, когда иммунитет еще не совсем окрепший. Если у человека взрослого нет хеликобактерной инфекции, риск его заразиться не такой большой, около 5%, а если человек уже пролечил хеликобактерную инфекцию, риск реинфекции точно такой же, около 5%. Но опять же, со всякими вводными, есть ли у него какая-то иммуносупрессия на фоне каких-то болезней, то есть сниженный иммунитет, так скажем.
Но это у нас у всех происходит периодами, мне кажется.
Ну, периодами, да. То есть, да, вот, допустим, если человек находится в состоянии хронического стресса, конечно, у него иммунитет снижен будет, и за счет этого он может чаще цеплять какие-то на себя вирусные бактериальные инфекции. Это 100%. Но вот в большинстве случаев хеликобактер пилори – это не та бактерия, которую вот, можно реинфицироваться, ну, запросто. Есть, конечно, процент случаев, в которых все-таки удается поймать эту бактерию заново, но в большинстве случаев после успешной эрадикации, когда мы точно ее провели, когда мы вывели из организма хеликобактер, то чаще всего у человека все в порядке с точки зрения вот этой вот бактерии, что она больше не докучает и желудок больше не разрушает.
А правильно ли я понимаю, что вот этот микроб, хеликобактер, он есть у большинства населения нашей планеты, ну и нашей страны, по крайней мере?
Статистика по СНГ 60-70%.
Угу. И все-таки, как вам кажется, большинство пролечивает это или нет?
Те, кто начинают следить за доказательной медициной, те, кто обращается к врачам, да, безусловно, безусловно. Но есть люди, которые не делают этого, и они не пролечивают.
Угу. И, соответственно, у них растет вероятность,
да,
онкологии.
Все верно.
Ну, то есть, по крайней мере, даже если онкология не случится, то уж язва какая-нибудь точно.
Гастрит точно будет, а эрозия язвы тоже повышается риск, конечно.
Все-таки вероятность, что она у нас есть, довольно высокая, то какие могут быть дополнительные катализаторы, которые могут навредить нашему желудку?
Ну, например, если человек бесконтрольно принимает ингибиторы протонной помпы. Это препараты для снижения кислотности, по сути.
PH меняет.
Да, PH, то есть, получается, делает PH немножко повыше, и кислая среда желудка превращается в слабокислую среду желудка, по сути.
А если мы просто потребляем жидкость с другой PH или...
Нет, это буквально на несколько минут PH может желудка измениться, там, подскочить до 4, каких-нибудь в слабокислую среду превратиться, и потом обратно вернется кислая среда. То есть, если у человека изжога, чаще такая история бывает, он не знает про наличие хеликобактерной инфекции и бесконтрольно годами начинает принимать ингибиторы протонной помпы, ну, омепразол, самый классический препарат, наверное, который известен каждому человеку, то он себе сам повышает риск онкологии. Почему? Потому что ингибитор протонной помпы, снижая выработку соляной кислоты, дает почву для размножения хеликобактер пилори быстрее.
То есть у тебя изжога, ты закинулся и думаешь, никаких последствий.
Да.
А на самом деле...
Ну, то есть, опять же, это я не говорю про однократно. Я говорю, что вот
когда системно, человек,
да, системно начинает принимать, без обследования, без консультации врача, без всего, то есть ничего не обследуя, сам начинает принимать, принимая АМЕС, человек снижает выработку соляной кислоты и дает почву для размножения бактерий. Это очень важно, что это надо пометить, потому что многие люди думают, что АМЕС просто независимый риск рака желудка. Это неправда. Без хеликобактер пилори ингибиторы протонной помпы не вызывают рак желудка.
А если мы обратимся к курению, к алкоголю, это является...
Курение и алкоголь, в принципе, повышает риски, вот это вообще независимые риски рака как легких, так и органов ЖКТ, по сути. То есть, ну, алкоголь в большей степени, чем курение.
Вы ранее озвучили, что 1-3% от хеликобактера повышается вероятность. А как от курения, от алкоголя? Есть ли какие-то
вот там,
числа?
По-моему, насколько я помню, что курение вообще в принципе повышает риск злокачественных образований около 2000%, по-моему, что-то такое было. Алкоголь... Честно сказать, по процентам я не могу сказать, но вот именно алкоголь – это главный триггер именно колоректального рака.
А это что?
Колоректальный рак – это рак прямой кишки, ну, то есть рак толстой кишки, по большому счету.
И, соответственно, тоже значительный вклад, не меньше, чем хеликобактер.
Хеликобактер – это желудок, только,
да-да-да,
только желудок
для,
и все.
Для кишки.
Да, да, определенно.
По вашему мнению, почему натуропаты говорят, что хеликобактер лечить не надо? Какая у них аргументация?
Потому что они считают, что хеликобактер пилори – это часть нормального микробиома желудка, что она есть у всех, соответственно, и надо научиться с ней жить и кормить ее правильно, они вот так говорят. На самом деле проблема не в хеликобактер пилори, а в еде, которую мы едим, там, да, которая может повредить слизистую желудка. Но это абсолютно, опять же, ложь, непонятно, на чем она выстроена, эта ложь. Ученые, которые открыли хеликобактерную инфекцию, они прежде чем... что-то делать, они себя заразили, посмотрели, как изменилась слизистая желудка, и потом пролечили эту хеликобактерную пилори.
Экспериментатор.
Да. То есть они за это Нобелевскую премию получили, по сути. Вот, не влияет еда как механизм, повреждающий именно слизистую оболочку желудка. Боль еда вызвать может, а гастрит еда вызвать не может.
Не могу не задать вопрос. Есть какие-то напитки, пробиотики. Действительно нам все-таки это может как-то помочь или нет?
Я бы сказал так, что это больше, наверное, маркетинговая история, сколько они там этих пробиотиков все положили в состав, никто это, конечно, не будет проверять. Но пробиотики там нужны, да, безусловно. Мы берем любые ферментированные продукты, мы берем кисломолочную продукцию, мы берем...
Пиво.
Тоже пиво. Но пиво – это не пробиотик, это пребиотик для кишечника. То есть пробиотики – это уже это готовые бактерии, по сути, а пребиотик – это еда для бактерий.
Субстрат.
Субстрат, по сути, да. Если рассматривать безалкогольное пиво, то там вообще никаких проблем не возникает с этим. Если рассматривать алкогольное пиво, то там важна мера. То есть если, конечно, человек будет пить литр, 2, 3, 4, 5, 6, это уже, конечно, никакой пользы от этого не будет. Если классический 0,5 взять, все, этого достаточно, то есть для пользы. То есть там еще этанол не настолько токсичен для кишечника становится и не нивелирует действие как раз-таки вот этих вот бактерий. И в том числе, то есть вот чайный гриб, который бабушки готовили, да, вот то, что модная камбуча сейчас, тоже, пожалуйста, это пребиотик для нашего кишечника. Вот, поэтому, чтобы был богатый микробиом, надо есть овощи, надо есть фрукты, надо есть бобовые, надо есть... гречку, овсянку, надо есть кисломолочную продукцию, ферментированные продукты, квашеную капусту в том числе. Чем богаче микробиом, тем более стабильный организм, тем более крепче иммунитет и неподверженность каким-то заболеваниям.
У нас еще есть такая практика, что ну, давай ты пропьешь препараты против гельминтов или каких-то других паразитов для профилактики. Насколько эта практика действительно оправдана и полезна для нашего организма?
смотря в каком регионе живет человек. Если человек живет, допустим, в какой-нибудь Африке, в тяжелых именно условиях, с точки зрения того, что он работает в почве где-нибудь.
Санитарные условия.
Да, санитарные. Или работает он с крупным рогатым скотом, там, например, то это может быть оправдано, действительно, да. То есть человек постоянно находится в контакте с вероятностью того, что он заразится чем-то. Если мы говорим обычного человека, живущего в мегаполисе или крупном городе, конечно, это вообще не оправдано, потому что здесь история заключается в чем? Все эти препараты – это не конфетки, это токсичные препараты. Есть даже исследование, что препарат мельбендазол, который используется против гельбинтов, если применять его у детей, особенно без показаний, ну просто почистить их, да, там, от мнимого паразита, он может вызвать язвенный колит. То есть это заболевание, похожее на болезнь Крона, только вот именно не выходящее за пределы толстой кишки.
Сейчас еще раз, получается, препарат против глистов может вызывать язвенный колит?
Да, то есть именно фактором риска язвенного колита.
А если обнаружены глисты, то может ли быть такое, что тебе все равно не стоит пить препараты, просто пусть они есть и есть?
Не, ну тут, во-первых, надо понять клинику, да?
Как то есть, понять, во-первых, то есть, когда нужно, а когда нет?
Ну, скорее нужно
такие
всегда.
Такие последствия возможны.
Потому что, нет, последствия они возможны, когда нету агента, который атаковать.
То есть,
они же все равно же препараты, они токсичны, так или иначе. А если некого атаковать, они чего-нибудь будут атаковать.
Будут наш организм
конечно,
атаковать.
Безусловно. Люди думают, что они как-то себе помогают. На самом деле, нет, не помогают. Да, у большинства людей, скорее всего, закончится все хорошо. Выпили таблетку, она вышла из организма потихонечку, и все нормально. Но, опять же, возвращаясь к рискам, не на всех это работает одинаково. Да, кто-то выпьет, и у кого-то что-то случится. Вот и все. Вот, поэтому есть четкий план. Если мы подозреваем, что мы где-то проконтактировали с чем-то не совсем хорошим. Например, мы съели сырую рыбу, непонятно, в Новосибирске, например, где вот как раз-таки аписторхоз у нас вот распространен. И если такое произошло, мы понимаем, что вот у нас появились какие-то жалобы, там, опять же, боль в животе, диарея, дискомфорт какой-то. Вероятнее всего, да, мы чем-то заразились, значит, надо обследоваться. Вот мы выявили, допустим, аписторхоз, там, условно, сдали анализ кала методом парасеп, сделали трехкратное исследование, нашли аписторхоз, пошли и пролечились. А не просто так профилактически это делать. Препараты не безобидные. Все препараты наносят вред какой-то определенный. Только мы должны понимать, для чего мы их принимаем. И это самое важное.
Александр Максимович, возможно, вы слышали, что в последнее время, да и не в последнее время, это вообще регулярно происходит, находят в доставках еды, или компании, связанные с доставкой едой, в продуктах питания какие-то постоянно бактерии или что-то нежелательное. По вашему мнению, насколько эта проблема распространенная? Вообще, безопасна ли доставка еды в долгосрочной перспективе, если постоянно такой едой питаться?
Мне кажется, если постоянно такой едой питаться, тут как раз-таки вот риск ожирения возникает, на самом деле. Потому что, если так посмотреть, то и не очень следить за тем, что ты ешь, то эта еда вся калорийная, на самом деле. Если говорить про бактерии, да, кишечная палочка, например, зачастую может быть при неправильных условиях хранения. Вот, то есть, допустим, когда человек ест суши, и у него случается несварение, это в редких случаях паразитарная инвазия. Скорее, это просто неправильное хранение, и кишечная палочка попала, опять же, человеку.
А если тартар какой-нибудь?
Тартар здесь зависит от заведения, где мы его едим. Потому что у меня есть несколько пациентов, жили они на Бали, и им сырую рыбу подавали прямо с океана. Только выловлено и подано, то есть разделано и подано на стол. Вот это не что иное, как риск паразитарной инвазии, 100%. А все, что мы имеем здесь, по сути, в Москве даже той же самой, это рыба, уже прошедшая какие-то термические обработки. Чаще всего, конечно, это вот глубокая заморозка на несколько дней и доставленная, соответственно, куда-то. Вот в промышленных холодильниках и потом уже сделанный из этого там тартар. А если мы говорим про мясо, такая же история. Все сырое должно быть термически обработано. Либо влево, то есть в минус, либо вправо, то есть в плюс. Да? То есть все это должно быть либо сильно заморожено, либо сильно... там обварено, зажарено там и так далее.
То есть доставка никаких сильных рисков не несет ли?
Вот опять же, да, печальный случай с ботулизмом и консервами. В сети каких-то магазинов, я точно не помню, кто это был, вот.
Да там, на самом деле, насколько я помню, там не одна сеть магазинов.
Вот просто, значит, производитель где-то нарушил условия хранения ботулизма.
Тонны продуктов просто пошли на свалку, насколько
вот.
Я помню, да.
Никто не застрахован от этого. Видимо, где-то кто-то что-то... прошляпил.
Гипотетически человек мог это съесть, и с ним было бы все хорошо?
Если ботулотоксин, вряд ли. Только если какие-то микроскопические какие-то дозы. Но в большинстве случаев такого не происходит. Если человек травится ботулотоксином, то клиника начинает лезть сразу.
Где может быть этот ботулотоксин?
Самое частое – это закрутки бабушкины, на самом деле. То есть, вот когда которую вот она закрутила, на несколько лет там поставили куда-то, там что-то уже начало расти, потом достали, съели.
На самом деле, вот эти закрутки – это отличный субстрат для бактерий?
По большому счету, да, но смотря как это закручено раз и сколько это стоит два. То, что стоит 10 лет, я бы, наверное, к употреблению никому не рекомендовал. А если там, допустим, закрутили условно летом, съели зимой – нормально.
А у меня наоборот было всегда ощущение, что... там ничего не может развиваться, не знаю, откуда оно возникло.
Плюс, тем более, где оно хранится, и может произойти разгерметизация, соответственно, этой всей истории, да, и как вообще закручивалось, то хорошо ли закрутили, поэтому все равно стоит сначала открыть банку, проверить, нет ли там ничего наросшего, понюхать, соответственно, не пахнет ли чем-то подозрительным, и только потом к употреблению уже это приводить, вот, поэтому с ботулотоксином шутки плохи.
Условно, я, правда, могу съесть что-то не то и умереть?
Да.
Если там скорая помощь успеет.
Нет, если вовремя будет доставлен в стационар, то есть и будет назначено лечение, то безусловно.
А конечно. Сколько есть дней на это?
Не дней. Здесь это симптомы, они резкие, то есть не будет длительное время протекать. То есть там может быть и, соответственно, спутанное сознание, и потеря зрения, и все-все-все. То есть, да, тут вопрос на часы идет всегда. То есть никаких дней здесь нет.
Вы предприниматель или частное лицо? Согласитесь, обслуживаться в разных банках неудобно и невыгодно. У Альфа-банка же двойная выгода. Кэшбэк 10% на все по бизнес-карте и 15% на такси по личной. А еще управление бизнес-счетом в личном приложении и доступ к закрытым сервисам, скидкам и продуктам. Успейте открыть счет до 31 декабря и забирайте двойной кэшбэк для себя и бизнеса. Ссылка в описании. Также я хотел поговорить про другую бессимптомную вещь.
Угу.
Могут ли полипы внутри нас условно прятаться и протекать бессимптомно?
А так всегда и бывает. Полипы, они всегда бессимптомные.
Какие риски они несут за собой? Что это вообще такое?
Давайте на примере кишечника, на самом деле, потому что это самые частые полипы. Полипы – это такие образования, которые чаще всего вначале доброкачественные, но которые могут превратиться в рак спустя какое-то время, там 5-10 лет. Вполне себе.
И они без симптома.
А, да, они абсолютно без симптомов протекают, потому что вот глобально, если мы, когда доктор-эндоскопист заходит в кишку, он находит полип, он сильно не отличается от здоровой ткани. Там, то есть, если полип пристеночный, то он будет как бы вот как, такой как бугорчик. Если полип на ножке, то есть он отлепился, но держится на сосудах, условно говоря, он тоже как бы прикручен, как вот как лампочка, условно говоря. И доктор все это видит, и потом полип отрезается, отправляется на биопсию и смотрит, а что там внутри полипа. Гиперпластический полип, зубчатый полип или там уже рак, на самом деле, в этом полипе. Такое тоже бывает. Вот, поэтому мы, как врачи, всегда рекомендуем проходить диагностические исследования, потому что мы знаем, то, что не болит, это не значит, что это безобидно. Вот, касательно рака толстой кишки, после 40 лет всем я рекомендую проходить колоноскопию, а до 40 при определенных отягощениях. Если у кого-то в родне был рак толстой кишки, то можно этим вопросом заниматься уже пораньше.
Угу. Из-за чего вообще формируются полипы?
Неизвестно. То есть, опять же, куча факторов риска, да?
Вот. То есть, условно, ты можешь вести полностью здоровый образ жизни, а в тебе будут полипы?
Да, да,
да. Сами по себе полипы, они могут как-то вредить нам, если еще не перешли в онкологическую стадию? Прекрасно себя будем чувствовать.
Они не глобально отличаются от здоровой слизистой, они не дают никаких изменений по анализам, да? То есть, они просто постепенно, полномерно могут перерождаться в онкологию.
А вы озвучили, что нужно делать чекапы.
Угу.
С какого возраста это нужно делать и как регулярно?
Смотря что, да, то есть, если мы говорим про гастроколоноскопию, после 40 всем раз в 5 лет точно проходить. У кого есть какие-то факторы риска, можно раньше начинать, с 35, например, лет. Если сильные есть переживания какие-то, можно, в принципе, и раньше. Благо, просто проблема в чем? Вот эти рекомендации в большинстве случаев, они заточены на деньгах, по большому счету, да, то есть на финансовых возможностях больниц. Потому что, если сказать про Америку, например, там гастроколоноскопия – это дорогущие обследования, на которые надо доказать, что их надо сделать. А в России, ну, по сравнению с Америкой, понятно, что не прям они дешевые, но тем не менее они доступные. То есть, если человеку надо сделать колоноскопию вот завтра, он может пойти и сделать ее вот завтра в любой частной клинике. В Америке такого не получится. Поэтому здесь мы должны вот исходить из конкретного человека. Но если мы возьмем общую популяцию, чтобы не было сильной нагрузки на систему здравоохранения, то после 40 лет это рекомендуется. А там уже частности возможно. Опять же, повторюсь, из-за доступности эндоскопии в России это гораздо проще, да хоть в 20 сделать условно, если сильно надо. Или если есть показания, да, то есть, опять же, там кровотечение с прямой кишки, ну, надо 100% делать колоноскопию и смотреть, что там такое. Поэтому это касаемо вот диагностических исследований. Что касается крови, то глюкозу, холестерин можно каждый год мониторировать, да, то есть, потому что изменение холестерина, опять же, холестерин, допустим, если глюкозы еще нету рисков сахарного диабета там у человека, то про холестерин он вообще может ничего не знать, и он может повышаться. А это риск атеросклероза, инсульта, инфаркта там и так далее. Вот. Общий анализ крови можно сдавать, смотреть тоже. А потом биохимию крови здесь уже от человека зависит. Как часто употребляет алкоголь? Может быть, какие-то незащищенные половые контакты были на предмет гепатитов, условно говоря. Например, ВИЧ-инфекции там тоже, да? То есть это тоже надо проходить чекапы. Контактирует ли он с кровью, с какими-то биологическими жидкостями? Тут уже как бы у каждого человека, по сути, свой индивидуальный чекап должен быть от его деятельности, от его жизни там и так далее. Потому что обобщать, то человек может просто постоянно тратить десятками тысяч на эти исследования, а у него все будет хорошо. А он будет тревожиться, что он потратил много денег.
Да, и ложноположительный еще результат, да, вдруг где-то,
да,
возникнет.
Да, безусловно, безусловно. То есть какие-то такие вот, типа вот общий анализ крови, глюкоза, холестерин, это да, это все могут сдавать. Гастроскопию, колоноскопию после определенного возраста. Простат-специфический антиген для мужчин тоже после 45 лет.
Антиген? Что это?
Берется кровь у человека на онкологию предстательной железы. Вот. То есть ПСА, если простыми словами. Может, так просто будет более понятно.
Страшно жить после 45 лет, если вас послушают.
Это просто профилактика, да? То есть мы понимаем, что организм не молодеет, клеточки у нас разрушаются, вот, поэтому мы должны все равно держать, ну, то есть поддерживать себя, то есть, да, мы должны смотреть, нет ли у нас каких-то рисков, не дай бог. А если мы найдем чего-то раньше, то мы раньше сможем заняться лечением. И вот эта вот диспансеризация, это не просто так вот для галочки сделали и ушли. Диспансеризация – это важно для каждого человека. То есть лучше пройти, чем не пройти, лучше там все будет хорошо. Да, если в поликлинике сделать невозможно, лучше все равно на это деньги потратить, потому что, ну, здоровье одно, если его потерять, то, к сожалению, его не вернуть. Там уже будут свои последствия, инвалидности и все прочее.
Перейдем к онкологии. Какие есть признаки онкологии желудочно-кишечного тракта, или вообще иногда это может быть даже без симптомов?
Иногда это бывает действительно как гром среди ясного неба, то есть, да, что человек ничего не беспокоило, ну, условно ничего не беспокоило, потому что он не обследовался, само собой, вот, и потом... И все, у него поздняя стадия рака.
Прям до поздней может доходить?
Конечно, безусловно.
Четвертая стадия.
Ну, в том числе, то есть мы говорим, вот как я и говорю же, да, что вот у нас есть полипы кишечника, ну, да и представим, что там, ну, как вот выглядит средний пациент такой, что мужчина где-то 60-65+.
А молодые бывают?
Бывают, к сожалению, бывают. Не все можно диагностировать на ранних стадиях в рамках того, что просто по возрасту человек не может ожидать такой подставы от организма. Поэтому вот средний пациент – это мужчина 60-65+, который никогда нигде не обследовался, ничего, ничем не занимался, приходит на колоноскопию, потому что у него там или кровотечение открылось, ну, то есть там он сходил в туалет с кровью, или у него резкая слабость появилась, усталость или что-то еще, он приходит на колоноскопию, там рак.
То есть усталость – это может быть индикатором рака?
Ну, если сказать, вот что усталость – это индикатор рака, то сейчас мы всех людей записываем в раковых больных сразу автоматически. Это не специфическое проявление. То есть я бы сказал так, что, к примеру, вот человек вне депрессии, вне тревоги, живет, у него все хорошо, и в какой-то момент просто начинает что-то происходить не так, что он устает, сильно устает, да, то есть при той же деятельности он не может подняться на какой-то этаж, то есть, ну, что-то одышка уже появляется какая-то странная, да, что становится таким вялым хронически. Тут опять же, да, к этим состояниям можно подвязать очень много болезней на самом деле, то есть, поэтому это не специфические проявления, конечно, рака, это 100%. Но если что-то случается спонтанно, то это повод для того, чтобы все-таки пообследовать себя, а не забить на это рукой. Ну, типа, устаю, но устал и устал. Как бы нет. Если все-таки, допустим, 50 лет все было хорошо, а на 50 лет и один день вот это началась непонятная слабость, это индикатор того, что надо все-таки что-то посмотреть. Хотя бы какие-то базовые обследования, знаете, чтобы не терять время. И с желудком бывает то же самое. Особенно от хеликобактерной инфекции. Особенно у молодых такое тоже встречается. Это редкие случаи, это редкие случаи. Но вот на моей памяти было два, наверное, пациента возраста 30+, с раком желудка, причем такой уже махровой стадии.
Удалось спасти?
Не знаю. Поскольку я не онколог, я их не наблюдал. Потом уже от них информации никакой не поступало. Но могу сказать так, что если желудок запущен до 3-4 стадии, вероятность спасения там, да, сильно снижается. Такая история, она бывает. Это трагично, но это, если мы берем общую популяцию, это редкие случаи.
Мы можем заключить, что онкология может не болеть.
Да, конечно.
И никак не проявлять себя
до поры,
да,
до времени.
Последних стадий.
До поры до времени, да. У всех по-разному. Опять же, да, действительно, у кого-то может, к примеру, располагаться опухоль таким образом, что она раньше о себе даст знать, тот же желудок, если мы берем, что опухоль может располагаться в слизистом слое, где нету болевых никаких рецепторов у нас, и там она не будет отдавать о себе знать. А если она будет ниже, в подслизистом и ниже слоях,
тогда
почувствуем, конечно. И вот тут все очень индивидуально, опять же, нельзя привязать каждого человека к конкретной болезни. Поэтому ради чего вот эта вся муть с диагностикой, что мы все время пытаемся заставить людей заниматься диспансеризацией. Это для того, что мы не можем всех абсолютно людей в мире подогнать под одно лекало. Такого не бывает. И поэтому мы обследуем людей, чтобы дабы чего не упустить.
Вот и всё. В последнее время все чаще говорят про чистку организма. Uh-huh. Она может в разных формах выражаться, там, от детоксов до каких-то паразитарных чистках. Uh-huh. Действительно, это имеет какое-то благотворное влияние на наш организм, это приносит пользу нашему организму, или это может как-то негативно сказываться на нас?
Если мы берем какие-нибудь детокс-клиники, безусловно, это для большинства людей это просто курорт. Приехать, там тебя оближут, там тебе дадут хороший номер, там условно за твои большие деньги, собственно. Всякие процедурки тебе будут делать, все очень приятно. Еще и питание тебя сбалансирует, что ты будешь наконец-таки нормально есть, а не что попало питаться. В этом, да, в этом определенный плюс есть. Но если взять глобально, это просто бесполезная история, которая еще может нанести вреда. Чистить органы вообще никакие не надо, если нет никаких токсических поражений, там, условно говоря, какими-то так ядовитыми газами, ядом. Гадюки, например, какой-нибудь, условно говоря, да, тогда надо чистить этанолом тем же самым. Вот. Когда мы говорим обычного человека, который приехал чиститься, в этом просто нет никакой необходимости. Кишечник выделяет каловые массы, почки выделяют мочу, соответственно, кожа выделяет пот, легкие через дыхание, сердце, соответственно, все это прогоняется. У нас есть органы детокса. Все. На печень, почки, кожа, легкие, все, у нас все в порядке, все есть. Но человек почему-то привык думать, что он грязный изнутри, что его надо обязательно себя как-то вот почистить, что-то надо все сделать там и так далее. Ничего делать. Не надо помогать своему организму, если нету никакой серьезной патологии. Ну, например, когда у человека терминальная почечная недостаточность, он идет на гемодиализ, и ему чистят кровь, соответственно, потому что почки больше этого делать не могут. Вот, в таком случае, да, если мы берем вот эту всеобщую историю, например, моя любимая гидроколонотерапия, то есть это когда тебе под огромным набором в кишку вгоняют десятки миллилитров воды, чтобы что-то там почистить.
Это суперклизма какая-то.
Да, суперклизма, можно сказать так. Может вызвать и нарушение микробиома, раз, может вызвать...
А при чистке это частая практика?
Конечно, конечно, конечно. Может быть, не везде, конечно, но в большинстве случаев. Может вызвать нарушение микробиома, там, хронические боли в животе, ну, то есть СРК просто спровоцирует, на самом деле, синдром раздраженного кишечника может спровоцировать. Различные клизмы, кофейные, травяные там и так далее, могут вызвать язву прямой кишки, соответственно.
Ну, язву, клизма может язву
конечно,
вызвать?
Конечно, безусловно. Мы просто, когда мы вводим раздражающие агенты в прямую кишку, где они не должны находиться, то это определенный риск. Не какое-то лекарственное средство для акта дефекации, да, там, например, какие-нибудь клизмы для того, чтобы а что-то того, что там быть не должно. Естественно, может быть, поражение слизистой возникать. Опять же, нельзя сказать, что это, ну, прям жизнеугрожающая история. Конечно, нельзя сказать, но повреждающий организм. А вот детокс-программы, в зависимости от того, что там будет напихано, в них именно то, что пить имеется в виду, потому что многие травы – это не безопасные игрушки какие-то. Травы, они могут спровоцировать и токсический гепатит, то есть воспаление печени могут спровоцировать.
Воспаление,
да?
печени.
Конечно.
Такая практика аюрведов.
В том числе, то есть, да, вот эти все травяные сборы. В чем плоха фитотерапия? Никто не скажет, сколько конкретного вещества в конкретной траве. Ну, вот, к примеру, когда мы хотим сбить температуру, ну, раньше, по крайней мере, пили аспирин. Аспирин получен из коры ивы. Ну, можно, конечно, пойти, найти иву и погрызть ее кору, в принципе. Но сколько там мы съедим того вещества, чтобы... Раньше, кстати, делали вот, когда не было таблеток, отваривали кору ивы и от температуры выпивали, соответственно. Вот такая же история. Мы можем то же самое сделать, но мы не знаем, сколько миллиграмм какого-то вещества мы выпили. И то же самое касается фитотерапии. Нету стандартизации никакой. И то есть, если человек постоянно злоупотребляет фитотерапией, он может вполне себе спровоцировать поражение печени. Просто опасно.
Но многие люди до сих пор лечатся травами, и они находятся в риске, что у них
конечно, будет
воспаление печени.
Да, токсический гепатит, все верно.
А насколько это вообще опасно?
Если сильно превышать дозировку, конечно, все может летально закончиться, но тут...
То есть человек может умереть,
конечно,
вообще от лечения травами?
Естественно, может, да. То есть, но проблема...
А если настойки он себе чаи какие-то делает постоянно?
Если мы возьмем чаи, там, ну, концентрация, скорее всего, будет низкая за счет того, что там будет сильное разведение. Просто мы возьмем черный чай, классический пакетик, и подержим пакетик, ну, скажем, там, сутки, и потом это выпьем. Ну, будет, да, ощущение того, что мы там на себе наварили. То же самое касательно вот этих настоев. Чем дольше и активнее человек это заваривает, и больше по времени, тем выше риск того, что он может себе как-то навредить. То есть, если нет стандартизации никакой, человек может выпить 1 миллиграмм какого-то действующего вещества, а может выпить там 500 миллиграмм действующего вещества, и как оно отразится на организме, мы не знаем. И поэтому вот эта фитотерапия со стороны выглядит безобидно. Ну, травка и травка, ну и чего-то такого. А в итоге получается так, что АЛТ, АСТ, то есть ферменты печени по анализам, по биохимии, летят вверх, токсический гепатит, и можно оказаться в реанимации, по большому счету. Поэтому не надо с этим... Это просто не шутки, да. Опять же, в большинстве случаев не будет ничего. Но я просто не понимаю смысла вот попасть в эти проценты, когда может что-то произойти.
Это еще если... Эти травы скомбинируют с чем-то, что безусловно. Еще может нам дополнительно.
Например,
вредить.
Зверобой в большинстве случаев не контачится ни с какими препаратами, особенно сердечными препаратами. То есть, может быть, и риски кровотечений там и так далее.
Но учитывая, как про это везде говорят и как много это просмотров набирает, ну, на самом деле, какая-то часть нашего общества даже, наверное, в опасности находится. Ну, вот лично ваше мнение, не как врача, а как человек, который живет в этом обществе, стоит ли как-то уголовно привлекать людей, которые говорят про полезность фитопрактик, разных практик с травами?
Возможно, это, конечно, какой-нибудь варварский закон, но мне кажется, что необходимы такие вещи, что должен быть контроль всей медицинской информации, то есть то, что человек вещает. Какие-то плашки должны накладываться, что информация не соответствует научным данным там или что-то еще. Ну, то есть какие-то должны быть санкции введены, потому что это не безвредно. Все это не безвредно. 100 человек, прошедшим программу, все будет хорошо? Да, может быть, эффекта никого не будет. А одному человеку будет плохо. И закончится это больницей. Надо это кому-то? Я не знаю. То есть, ну вот, опять же, повторюсь, что люди думают, что если это натуральное и природное, то это хорошо. Но яд гадюки, он тоже натуральный и природный. Или какие-нибудь травы, там, да, борщевик, например. Ну, тоже это нехорошо для человека. Но натуральное и природное.
Ну, ботулотоксин-то тоже натуральный.
Натуральное и природное, да, безусловно. То есть, поэтому не все то, что есть у нас в природе... Это прям можно употреблять за милую душу. И везде есть свои аспекты определенные. И я вот про это говорю всегда, что большинству людей ничего за это не будет. Но одному из этого большинства будет. А могло и не быть. Потому что если бы вот люди понимали, что такое наука и как это работает, было бы гораздо проще.
Тоже такой момент. Это, мне кажется... Не совсем магическое мышление, тут есть определенная логика. BlackRock, Vanguard, да, довольно крупные фонды. Угу. Там у одного BlackRock под управлением больше 10 триллионов долларов. Да. Известно, что многие политики европейские, они ранее работали в BlackRock, и потом они стали крупными политиками. И, соответственно, с этими фондами связаны и крупные фармкомпании. То есть BlackRock обладает большой частью этих фармкомпаний. Соответственно, учитывая то, какие у них есть инструменты мягкой силы, они могут и влиять на ВОЗ, чтобы они рекомендовали те или иные препараты в интересах определенных фармкомпаний. Угу. Как кажется, с точки зрения врача и человека, который так или иначе это все изучает, это возможно? И нужно ли даже в таком случае при взаимодействии с ВОЗ включать критическое мышление?
Я даже всегда говорю, что если вы не должны мне доверять, вы можете проверить мою информацию. Изучить и проверить мою информацию. Если кто-то с кем-то аффилирован, то, безусловно, может быть, у кого-то свои интересы в чем-то есть. Но, опять же, существует огромное количество исследований, где говорят, что это безвредно. Нету исследований, где говорят, что это вредно. И что, получается, они все куплены, да, что все именно есть аффилированность BlackRock, условно говоря, что пусть всех вакцинируют и сокращают население планеты. Ну, приблизительно вот в таком ключе, да?
Но в данном случае это, конечно, вообще... Да,
вот. Да, то же самое, да, возьмем статины, да, что там статины, которые препараты снижают холестерин, это тоже мировой заговор там и так далее. Хорошо, тогда почему население планеты растет, продолжительность жизни растет, и, собственно, человек, который, может быть, 50 лет назад не имел права на жизнь, сейчас живет. Вот даже тут нарушается критическое мышление. Вот все говорят, сейчас болеют больше, аутизмом болеют больше, а тем заболеванием болеют больше. Во-первых, растет население планеты, появляется куча фармпрепаратов, которые вывозят эти болезни, соответственно. Диагностика стала гораздо лучше, и поэтому растет заболеваемость каких-то определенных болезней. Но это не говорит о том, что нас специально к чему-то ведут. Просто надо включать голову, в конце концов. Включать голову надо и понимать, что от чего. Вот эта вот история, что врачам не нужно здоровое население, и государству не нужно здоровое население, это вообще, это вот, вот по моему мнению, это настолько идиотия, насколько это возможно. Каким образом государству не нужно здоровое население, кто работать будет? Ну, давайте всех на больничный посадим, давайте все производства вообще остановим, в принципе. Нам же не нужно здоровое население, правильно? Вообще, мне кажется, ни у одного государства нет заинтересованности, чтобы болел работоспособный человек. Чтобы экономика страны не разрушалась окончательно. А если все будут болеть, никто не будет работать.
Я вот с этим абсолютно согласен. Возможен вариант, когда продвигаются те или иные препараты именно под брендом. Потому что это, ну, в интересах какой-то фармкомпании.
Безусловно.
Именно... вещество, которое в ходе действия для нас важно, можно, в принципе, и в других препаратах найти.
Безусловно.
Которые будут дешевле, возможно.
Да,
то есть... Вот такие ситуации все-таки возможны.
100%. То есть вообще продвижение, лоббирование своего продукта – это, ну, нормальная история для бизнеса в целом. Но не всегда бизнес приносит вред, да? Бизнес же и пользу должен, может приносить там, ну, не знаю.
Не, разумеется, здоровая конкуренция, она будет совершенствоваться в качестве и в снижении стоимости.
Вот, поэтому если мы говорим про препараты, мы на один препарат, ну, там, допустим, опять же, на статины возьмем, да, то есть что сильно демонизирует, мы можем огромнейшее количество мета-анализов найти. То есть это независимые институты, смотрят все исследования, которые есть, и выходит мета-анализ. Где правда, где неправда, что эффективно, что неэффективно. Это может сделать абсолютно любой научный институт. Я понимаю, что человека любого можно купить, но нельзя купить всех. Все равно нельзя купить всех. Ну, это просто невозможно. Физически
невозможно.
Вот так
общество не работает.
Так общество
в любом случае
не работает.
Начнет всплывать какая-то,
конечно,
информация.
Конечно,
да.
Безусловно. То есть есть независимые журналисты. Кто-то где-то все равно все это будет раскапывать. Так что говорить, что все можно купить, частное лицо, да, можно купить, условно говоря, но все купить нельзя. Говорить то, что все исследования по поводу вакцинации куплены, или по поводу статина все они куплены, ну, это полнейшая чушь, и просто отдаваться на веру каким-то вот людям с недалеким магическим мышлением.
Сейчас в последнее время все чаще говорят про вред энергетиков и рассказывают про истории каких-нибудь студентов или дальнобойщиков, которые принимают системные в большом количестве. Действительно ли энергетики настолько вредны и могут там доводить чуть ли не до панкронекроза?
Ну, могут, но, опять же, тут вопрос объема. Если мы посмотрим на банку, то там написано, на 100 мл в среднем приходится... по-моему, 50 миллиграмм или 30 миллиграмм кофеина. Ну, давайте 30 возьмем, по-моему, 30 там было, чтобы не врать. То есть на банку 0,5 приходится 150 миллиграмм кофеина. Разрешенная доза кофеина в сутки 400 миллиграмм. Вот если человек будет пить каждый день 3 банки энергетика, и при этом еще где-то кофе заливаться и колы заливаться, где тоже, соответственно, есть кофеин, и чаем, например, тоже будет заливаться, где тоже есть кофеин, это повышает риски, конечно. То есть это и сердечная мышца тоже может... Ну, то есть, опять же, тахикардия возникает, то есть учащенное сердцебиение, и риски растут различных заболеваний. То есть это передоз идет. То есть глобально, когда мы будем с каким-то веществом передозировать, это всегда плохо. Не только с кофеином, но в кофеином в частности.
Но в энергетиках же не только кофеин содержится.
Остальное все безвредно. Ну,
ну
то есть,
таурин, да. Сахара, разные эти эмульгаторы, подсластители, это все безвредно?
Ничего супервредного здесь нету в этом, да?
То есть условный Red Bull, если я за день выпью, ничего страшного.
Конечно. Учитывая сопутствующие кофеины, которые вы употребляете за день, обязательно. Потому что меня иногда просто, когда я прихожу на подкаст и говорю, что энергетик не вреден, меня неправильно слышат просто. Да? Я сказал, что не вредно, все можно пить. Вопрос состоит в дозе. То есть вы выпили, допустим, энергетик, потом еще выпили 1,5 литра колы, там тоже сколько-то кофеина приходится, потом выпили еще несколько чашек кофе, и кофеин у вас вырос уже, и вы превысили опять же норму.
А я слышал гипотезу, что это может вредить слизистой нашего желудка. Это миф?
Конечно, безусловно. Никакая еда, ну, то есть, без каких-то прям химикатов, прям, да, скажем, введенных прям внутрь желудка, ну, никак повредить ее не может. Энергетики в том числе.
И кола не может.
Нет. То, что я вначале сказал, не может.
Нужно доуточнить, мне кажется. Может ли энергетики там влиять на риск сахарного диабета второго типа?
Если они с сахаром, и мы ежедневно превышаем калорийность своего рациона, начинаем набирать массу тела, и тогда, конечно. Потому что вопрос сахара, вредности сахара, он ограничен как раз-таки мерой его, да. Если злоупотреблять сахаром, мы резко повышаем калорийность рациона. Повышая калорийность рациона, мы приходим к избыточной массе тела, а избыточная масса тела приводит к сахарному диабету второго типа.
Угу. Вот многие из нас не очень часто видят у себя плоский живот,
угу.
И часто это связано не только с лишним весом, но и со вздутием. Из-за чего в целом может возникать вздутие, угу. Как уменьшить риск появления этого у себя?
На самом деле, вот когда я говорил про клетчатку, да, что ее надо есть в достаточном количестве, у нее есть две стороны медали. С одной стороны она полезна, с другой стороны она вызывает вздутие.
Клетчатка — это салаты, условно, какие-то.
Не все салаты. Клетчатка имеется в виду, то есть избыток фруктов, избыток бобовых, избыток орехов. Орехов в рационе, хлебобулочных изделий, молочки, опять же, то есть молока даже, так скажем. Почему это происходит? Потому что у нас кишечник всасывает тонкая кишка, то есть у нас всасывает все полезные вещества. То есть, да, то есть в желудке ничего не всасывается, все, в основном все всасывается у нас в тонкой кишке. И вот не совсем кишка может справляться. То есть и чем больше мы едим углеводов, тем больше риск того, что у нас они не до конца будут усваиваться, отдаваться на корм бактериям. Бактерии все это у нас едят, выделяя газ. И вот этот газ будет начинать нас распирать, соответственно.
То есть, по факту, нас распирает газ, который выделяет бактерии.
При контакте, да, с едой.
Ага.
Вот.
Это метан какой-нибудь?
Водород, метан, сероводород, да, безусловно. Возьмем яблоко. Классическое яблоко. В яблоке в большом количестве содержится фруктоза и сорбитол. Эти вещества у нас плохо всасываются в кишечнике. Значит, они идут дальше в толстую кишку. В толстой кишке они встречаются с нашими любимыми бактериями. Бактерии их едят, выделяют газ. Вот, допустим, если мы за один прием пищи себе позволим там 3-4 яблока съесть, ну и будет большое количество газа. И вот этот газ потом превратится, ну то есть выльется во вздутие.
Угу. В определенном количестве фрукты могут быть полезны, иногда это может быть не очень.
Ну, скажем так, фрукты в любом случае полезны, да, то есть избыток фруктов ведет к повышенному газообразованию. Можно ли назвать повышенное газообразование патологией? Только в определенных случаях.
Ну, косметически точно.
Ну, косметически, да, хорошо, да, но это не то, что вредит, да, то есть... Пукать будем больше, 100%, да, живот может побаливать от такого количества клетчатки, но нельзя сказать, что это какой-то вред организму, да, вот именно с точки зрения вот эстетики себя в зеркале и потом психологического какого-то неравновесия уже, да, это действительно вредит, но с точки зрения состояния организма, нет.
Угу. Многие для того, чтобы не есть сахар, заменяют это фруктозой. По вашему мнению, это здоровая практика?
В этом смысла глобального нету. Почему? Потому что сахар ни в чем не виноват в вашей жизни, он не виноват. Виновата калорийность вашего рациона. То есть, к примеру, я в начале сентября весил 88 килограмм, я ел в доставках много там шоколада, условно говоря, и чего-то еще. Но я не стал обвинять сахар в том, что я потолстел. Я стал обвинять себя, потому что я стал борщить с калориями, сильно стал борщить с калориями. Потом я это все урезал. За 2 месяца спокойно похудел на 4 килограмма. И я что сделал? Я себе ограничил сахар. Я, то есть, стал съесть не плитку шоколада, условно говоря, и одну палочку съел. Причем половину в обед, половину на ужин. А там всего 118 калорий, как бы. Я себя и порадовал сладким, и не превысил никакую калорийность себе. Замена на фруктозу не приносит никакой пользы организму вообще, в принципе. То есть, если человек будет есть, там, не знаю, батончики с фруктозой на 5000 калорий, ничего не изменится, что он будет есть батончики с сахаром, классическим, с сахарозой. Вот, поэтому тут важна просто мера, и все. То есть, никакой какой-то пользы мы из этого не извлекаем.
Угу. Но вы тут исходите исключительно из калорийности.
Конечно.
Но при этом вы озвучили, что фруктоза может какими-то дополнительными усилиями перерабатываться организмом. Это, соответственно, может приводить к каким-то патологиям?
Нет, к патологиям нет, а к тому же самому дискомфорту. Опять смотрим на себя в зеркало, опять сдутый живот.
А что вы думаете про практику вегетарианства? Это может как-то вредить?
Безусловно. То есть, если они по каким-то моральным соображениям полностью отказываются от животных продуктов, абсолютно от всех. Во-первых, это дефицит витамина В12, ну, 100%, потому что он есть только в животном.
А это нужно для нашей нервной системы.
Конечно,
и когнитивных наших,
да,
функций.
Много у многих дефицит железа. Несмотря на то, что, в принципе, железо можно достать и в растительной пище, но по каким-то причинам не всем веганам, видимо, это нужно. Ну, то есть, или не удается это делать в их рационе питания, да, там, к примеру, потому что растительное железо, оно не гемовое, то есть, которое усваивается тяжелее нашим организмом, потому что ему надо превратиться сначала в гемовое. То есть, если химически взять, то в растительной пище содержится трехвалентное железо. А чтобы его усвоить, нужно двухвалентное. И, соответственно, оно должно поменять свою валентность, прежде всего, чем усвоится. А это теряется часть железа. А во-вторых, железо, конечно, надо есть с витамином С всегда. То есть, это там, капуста, петрушка, соответственно, и всякие подобные вещи. Там, опять же, перец, может, ну, киви там и так далее и тому подобное. Вот. Суть здесь заключается в том, что это просто тяжелее становится. Это за этим надо следить регулярно. Ну, а человек существо такое, что он ни за чем регулярно не следит, и постепенно уходит в дефицитное состояние. Поэтому веганство я не поддерживаю от слова совсем. Я вообще против экстремальных диет в принципе. То есть это ни к чему хорошему никогда не приводит. В том числе, в первую точнее очередь, с психологическим состоянием сразу начинается беда. То есть, когда ты живешь в ограничениях, но только если ты не какой-нибудь, может быть, буддийский монах там, или там тибетский, да, который как бы в дзене находится, и у них все хорошо. Если ты обычный человек из обычного мира, то ты по-любому будешь ходить злой, раздраженный там и так далее. А с точки зрения вегетарианства, здесь все-таки более уместно, когда человек все-таки ест животные продукты без прямого вмешательства в мясо, да, соответственно, не ест курятину, не ест индейку, не ест говядину там, ну и так далее и тому подобное. Это еще допустимо. То есть здесь можно себе сбалансировать рацион таким образом, что ты все будешь получать. Веганы же по-любому должны себе колоть витамин B12, принимать препараты железа с наибольшей вероятностью.
Именно колоть?
Ну, можно его принимать, конечно, но доступность у него больше именно в внутримышечных уколах, по сути. Но можно и внутрь принимать, да, безусловно. Поэтому это определенные риски на себя брать. Зачем? Ради какой-то благой цели? Ну, вряд ли. То есть, потому что, опять же, да, есть вот это вот самое любимое мое, что молоко коровы для телят, а не для человека. Ну, хорошо, можно так, конечно, рассматривать, но глобально, то есть, в молоке полно всего полезного. Витамин D, кальций.
А вот в целом, что насчет главных вредных продуктов? Есть ли вообще такой список?
Нет. Объем. Во всем объем. Абсолютно. То есть, если постоянно есть чипсы Лейс, как раз-таки можно спровоцировать себе функциональную диспепсию. Ту самую боль в желудке на фоне гиперчувствительности рецепторов. Но не воспаление.
Хорошо. А почему это действительно отмечается? Когда мы выпьем колу или съедим чипсы, у нас возникают проблемы с кожей. Из-за чего это?
Здесь множество вариантов, возможно. Во-первых, это реакция на индивидуальные компоненты. Вообще, вот специи, которые содержатся в чипсах, например, они могут усиливать работу сальной железы, по сути. Чем больше усиливается работа сальной железы, тем больше высыпаний на коже у нас будет. С колой подобно. Здесь уже история с сахаром идет. Избыток сахара делает то же самое. В коле же дофига сахара, если мы обычную колу возьмем. Там же очень много сахара, в принципе. И чем чаще мы пьем, конечно, кожа будет портиться. 100%. Потому что эти продукты усиливают выработку сала, просто кожного сала. И то это индивидуально. Потому что кого-то вообще на сахар даже, хоть не в зуб ногой, то есть он может съесть плитку шоколада, две, и на коже все будет чистенько.
Для него только риск калорийности.
Да, по сути, да. То есть нету универсальной диеты при акне, да, которая будет подходить всем. Да, вот, допустим, я вот знаю, что у меня конкретно, если я буду перебирать с молочкой, у меня тоже акне начнет больше появляться. Если я урезаю молочку, у меня легче становится. Но я не могу это каждому пациенту порекомендовать, потому что кто-то спокойно ест молочку, у него никаких акне там и никакого акне у него не появляется. А у кого-то наоборот, то есть, что шоколадку съел и все. И завтра он уже весь прыщавый.
После услышанного я понимаю, что необходимо провести дебаты между вами и одним иммунодиетологом. Потому что, знаете, когда вы озвучиваете свое мнение, у людей нет ощущения катастрофизации продуктов питания. Некоторые подходят к этому так, что какое-то привычное рутинное действие, которое многие люди из нас совершают, нет, это ни в коем случае нельзя, это нам настолько сильно вредит. А на самом деле мы, как я понимаю, демонизируем это во многом.
Очень много демонизации вокруг всех продуктов, наверное, что ни возьми, посленовые, там, томаты, картофель, плохо, растительное масло, плохо, тунец, плохо, потому что там тяжелые металлы содержатся. Во всем важна мера, абсолютно во всем. То есть это касается как и аспектов жизни, философских более каких-то, так это касается и питания. То есть когда мы начинаем злоупотреблять, да хоть сельдерей мы начинаем злоупотреблять, в котором содержится, кстати говоря, сахарный спирт, сорбитол, который вызывает вздутие, у нас будет из-за самого полезного сельдерея у нас может быть вздутие. Всегда мы должны понимать, что не надо каких-то злоупотреблений любыми продуктами. Надо держать вот этот баланс. Ну, то есть, это тяжело. Вот в том-то и дело, что это тяжело глобально для человека, но это то, что дает плоды свои. Вот и все.
Я знаю, что сейчас там практика выпить теплой водички, чтобы разогнать желчный отток. Ну, там много разных. До массажей каких-то. Угу. На самом деле, как там все устроено?
Абсолютно нормально все устроено в плане том, что не надо помогать желчному пузырю гонять желчь. То есть, это абсолютно бесполезная процедура, если нет никаких патологий. Да?
А если у нас камни в желчном пузыре?
Тоже гонять ничего не надо, потому что, во-первых, надо разобраться, что это за камни, раз, какого они объема, два, можно ли их растворить или нельзя их растворить, три, нужно ли оперативное вмешательство или не нужно оперативное вмешательство. Здесь много, на самом деле, составляющих этого есть. Допустим, если мелкие камни можно растворить, то крупные камни, особенно бессимптомные, их даже растворять не надо, их просто наблюдать можно, то есть даже операции не обязательно проводить, если они бессимптомные и ничего плохого там, не, стенка не утолщается, все в порядке, можно просто наблюдать на самом деле. То есть не все камни в желчном требуют какого-то удаления желчного пузыря, по сути.
А если камень перекрывает отток желчи, допустим, ну, это, может
это,
такое?
Это, конечно, вот это вот уже настоящее нарушение желчеоттока, это правда, такое бывает, но вот это уже операция, конечно.
И это мы заметим.
Ну, само собой, человек пожелтеет, он будет чесаться, у него все будет болеть, у него будет кал белый, моча черная, поэтому, конечно, заметим. Настоящий желчеотток, он бывает при заболеваниях, да, то есть нарушенный желчеотток имеется в виду, то есть это при циррозах, при холангитах, при внутрипеченочном холестазе беременных, условно говоря, при желчекаменной болезни, если камень куда-то стоит в проток, при раке желчного пузыря там, то или раке общего желчного протока. Поэтому это не просто так. Да, происходит нарушение желчеоттока. То, что нам предлагает сейчас вся интегративная вот эта вот примитивная медицина-нутрициология, это полнейшая чушь. Никаких научных подтверждающих фактов, что это надо делать, их просто нигде нет. Я говорю, что если мы копнемся в западную медицину, там просто блогеры по-любому такие есть по типу доктора Берга, в принципе, глобально, но это легко продать, это легко продается. Находят ненастоящую проблему и занимаются ее лечением. Сами придумали проблему, сами ее полечили, самый лучший заработок.
Угу.
Вот, то есть, а вода вообще никак на сокращение желчного пузыря не влияет никакая. Ни теплая, ни холодная, ни горячая.
На нас может повлиять только если там что-то плохое содержится, да, потенциально. Ботулотоксин какой-то.
Да, да, да.
А вот когда мы принимаем пищу, стоит это запивать водой или нет?
Не, это ни на что не влияет, только смягкая пища. Если она твердая, которая сложно пережевывается, то, конечно, запить легче проживать и проглотить.
Угу. ЖКБ. От чего появляются у нас камни?
В первую очередь, в большинстве случаев, это образ жизни. Избыточная масса тела, гиподинамия. Второе, что может быть, это генетический фактор. Такое бывает. Тут с генетикой уже не поборешься. С образом жизни побороться можно, с генетикой не поборешься. Потом может быть желчекаменная болезнь на фоне резкого снижения массы тела. Вот люди у нас любят экстремальные диеты, да, то есть потолстели, но теперь надо не есть все две недели, ничего не есть, и тоже желчекаменная болезнь может быть на фоне резкого похудения.
То есть у нас распространено интервальное голодание, а это потенциально может потенциальный привести риск, желчнокаменная
да,
болезнь.
Да, все верно.
Когда у нас возникают камни в желчном пузыре, ну, иногда бывают случаи, когда его нужно удалять.
Угу.
Вообще, какая жизнь людей, которым пришлось его удалить?
Такая же. Абсолютно такая же жизнь. Зависит просто от вводных. Например, если возьмем мужчина-женщина средних лет, который имеет просто генетическую предрасположенность к желчному пузырю, камням в желчном пузыре, из-за чего был удален желчный пузырь, но при этом они занимаются спортом, нормально питаются, едят достаточное количество клетчатки, у них вряд ли что-то изменится. А если человек, соответственно, с избыточной массой тела после удаления желчного пузыря с собой не занялся, у них может быть и диарея, и появление новых камней, но уже не в желчном, а внутрипеченочных протоках, например, и ну, дальнейшие, соответственно, вот эти вот выгонения камней тоже проводить приходится. Поэтому даже если так случилось, что удалили желчный пузырь, это не приговор. Можно жить прежней жизнью, просто надо понимать, что есть определенные условия, при котором ты должен себя вести хорошо. То есть, опять же, ничего прям ограниченного здесь нету, прям навсегда, но условия есть.
Сейчас еще все чаще говорят то, что в нашей воде очень много антибиотиков, противозачаточные даже туда, по-моему, попадают. То есть разные такие вещества, которые потенциально, наверное, могут навредить нашему организму.
Когда мы говорим про какие-то токсические действия чего-либо, нам нужно подтвердить это токсическое вещество, на самом деле. Тут вопрос, откуда мы эту воду пьем, да? Если мы будем пить воду из какой-нибудь очень грязной реки, да, такая вода будет навредить. Вода, которая фильтруется, но крайне сомнительно, да? Если там, условно говоря, мы будем пить воду из какого-нибудь завода, там, фармакологического, опять же, ну да, наверное, это не очень полезно, но в целом это, опять же, тоже, я думаю, сильно притянуто за уши.
Когда ты приходишь к гастроэнтерологу,
он
часто просит показать тебе язык. Почему?
Ну, условно говоря, мы смотрим, есть ли налет на языке. Если он есть, мы, ну так, осматриваем, какой это налет может быть. Поэтому, может быть, у человека есть изжога, да, хроническая, и у него происходят какие-то забросы содержимого из желудка в пищевод, и пары вот этой кислоты, они могут слизистую языка тоже раздражать, и там какой-то налет появляется. Или, к примеру, человек находится в состоянии тревоги вечной, да, то есть очень тревожный, у него вырабатывается меньше слюны, появляется налет.
А если именно утром натощах?
Утром натощак – это абсолютно нормальная история. Почему? Потому что, когда мы спим, у нас вырабатывается меньше слюны равно больше бактерий. налет будет на языке 100%. Вот, ничего там ужасного нет такого. По сути, вот эта демонстрация языка, это, ну, не прям сильно необходимое...
То есть белый язык, он будет и у здорового человека?
Да, безусловно. То есть состояние, например, при ВИЧ-инфекции, когда падает иммунитет, и может появляться кандидоз ротовой полости, соответственно. И такие белые творожные отложения на языке. Ну, то есть, опять же...
Но это уже другой, это грибок,
соответственно. Ну да, это грибок уже, соответственно, да. То есть, это будет более правдиво сказать, что осмотр языка, по сути, это просто чисто машинальное действие. В большинстве случаев, то есть, не прям это очень важно нам
знать. А если ты хочешь розовый чистый язык по утрам, что для этого нужно делать?
Ничего не надо для этого делать, надо питаться нормально. Ну, то есть, как бы разнообразно питаться, есть грубую клетчатку. Розового языка с утра быть априори, по факту, в большинстве случаев не может, потому что...
Ну, лишь хотя бы в течение дня, что больше, через дня.
Ну да, во многом все зависит от питания. Чем больше углеводов и меньше грубой клетчатки, условно говоря, тем язык хуже счищается.
Также в этом ключе говорят про дисбактериоз. Действительно ли может влиять?
На ротовую полость? В большинстве случаев нет. То есть, просто вредная еда, по сути, ну, условно вредная, так скажем, да, то есть, богатая углеводами, бедная на клетчатку, бедная на белок, на все остальное, она провоцирует что там дискомфорт, что на языке дискомфорт, по сути. Потому что, как и вот мы выше обсуждали все про вздувающие продукты, вот особенно это касается хлебобулочных изделий, там, сладостей и так далее и тому подобное. Да, действительно, когда человек начинает с этим борщить, у него внизу начинает проблема происходить, и наверху проблема начинает происходить. Это не то, что прям связанные факты, да, но, тем не менее, просто есть сдвиги по бактериям из-за того, что питание неразнообразное и нету достаточного количества клетчатки, чтобы счистить язык, или достаточное количество клетчатки, чтобы был богатый микробиом, например. Вот и все.
А вот отрыжка, о чем она может говорить?
Смотря, опять же, насколько она часто. То есть, может быть, отрыжка, ну, человек там поел, попил, либо быстро поел, много воздуха заглотил, половину отрыгнул. Нормально. Если человек попил газированную воду, отрыгнул, нормально.
Когда может свидетельствовать о патологии отрыжка?
А патология, ну, есть заболевания, сопровождающиеся отрыжкой, то есть ГЭРБ, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, когда есть заброс содержимого из желудка в пищевод, то чаще всего это изжога, но может сопровождаться еще и отрыжкой. Не заболевание, а симптом, который называется супрагастральная отрыжка, то есть это отрыжка бесконечно долгая, которую человек не может никак остановить, да, то есть это нервное. Опять же, нельзя сказать, что отрыжка, ну, что-то такое категоричное. Чаще всего это погрешности в стрессе, погрешности в еде.
А запах изо рта, откуда он берется?
Из-за бактерий, чаще всего. А проблемы с ротовой полостью, проблемы с лор-органами, может быть, да, опять же.
Это миндалины, да, какие-то?
Миндалины, да, безусловно. А опять же, очень много тревоги, например, потому что если слюны мало вырабатывается, бактерии больше, они пахнут. Еда пахнущая, там лук, чеснок, долгие перерывы между пищей, курение, рыба там, например, да, тоже, может быть, яблоки тоже могут давать определенный запах. Ну, то есть, глобально запах изо рта, это, опять же, если нету исключены все патологии, то чаще всего это образ жизни.
То есть, если мы нормализуем свое питание, условно, будет много клетчатки и правильная калорийность, то запаха изо рта не будет.
Если еще человек даже если правильно питается, но живет в хроническом стрессе, скорее всего, у него может быть этот симптом.
А как хронический стресс влияет на наш ЖКТ?
Как угодно. Могут быть и боли, и вздутие, и запор, и диарея, и отрыжка, и изжога, чего угодно может быть на фоне хронического стресса.
А как это происходит?
У нас есть доказанный механизм, существует ось головной мозг-кишечник, по которой они общаются. Когда кишечнику что-то нужно от головы, ну, например, там, сходить в туалет, да, кишечник посылает сигнал в головной мозг о том, что ему надо сходить в туалет, мозг сигнал обрабатывает и посылает в кишечник определенное количество нейромедиаторов, которые там, норадреналин, серотонин, которые проводят как раз-таки вот эту историю с перистальтикой. Перистальтика пошла, и вот так происходит в норме. Когда у нас есть избыточная тревога, депрессия и так далее и тому подобное, она бьет по этой дуге, и дуга просто нарушает свою взаимосвязь между кишечником и головным мозгом, и начинаются различные проблемы.
Угу. Но, по идее, из этого должно следовать, что у нас могут быть проблемы только с походом в туалет.
Ось головной мозг-кишечник, она включает в себя все органы ЖКТ, то есть пищевод, желудок, кишечник.
Ага, то есть там где-то что-то будет неправильно сокращаться.
Да, то есть может нарушаться
моторика. Процессы нарушаются, да. В целом.
Безусловно.
Логика процессов нарушается, и, соответственно, органы начинают повреждаться.
Они не повреждаются органически, они повреждаются именно функция органа, да? То есть
Я имею в виду, в результате нарушений функции в длительном времени они уже могут как-то повреждаться.
Нет, именно повреждаться структурно они все равно не могут. То есть функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта, они к последствиям не приводят. Они приводят к вечному дискомфорту.
Угу. Соответственно, антидепрессанты, они в данном случае могут нам как-то помочь?
Безусловно. То есть, как раз-таки, вот человек может годами ходить по гастроэнтерологам, ему назначают одни и те же препараты, которые или не помогают, или чуть-чуть помогают, но глобально проблема не решается. Когда он приходит теперь уже к современному гастроэнтерологу, который может выписать ему антидепрессанты. И в большинстве случаев так оно и случается. Вот 10 лет он ходил, вот как я говорю, что это вечный дискомфорт. 10 лет он ходил с этим дискомфортом, не знал, что ему делать. Ему выписали антидепрессанты, через 2 месяца он летает на всех скоростях, все хорошо, все прекрасно. Они восстанавливают вот эту проводимость серотонина, проводимость норадреналина там и так далее, и человек начинает себя чувствовать нормально, наконец-таки. То есть, и, во-первых, снижается тревожность, и снижается чувствительность желудочно-кишечного тракта, и все нормализуется.
А вы слышали про то, что некоторые ученые высказывают, что антидепрессанты... это просто плацебо.
Да, я слышал эти теории, но, опять же, у трициклических антидепрессантов 100% есть все время во всех исследованиях, то есть если там амитриптилин взять препарат, что выше, он выше, чем плацебо. А вот ингибитор обратного захвата серотонина, да, по-моему, это тот же Алипов, да, у него есть такая история, что он рассказывал.
Он говорил, что скорее работает стимуляция блуждающего нерва, чем такие антидепрессанты.
Тут просто проблема в чем, что здесь, кроме как слов человека, ориентироваться не на что. Ну, глобально, если вот рассмотреть. Если...
Ну, исследования что говорят?
Есть исследования четкие, где антидепрессанты работают, да, то есть выше, чем плацебо. А есть исследования, где не работают. Но я просто к чему говорю, что я тут скорее больше не могу выступить как нейрофизиолог и как психиатр. Потому что,
да, вы прислушиваетесь специалистам скорее.
Да, я тут просто вот именно про гастроэнтерологию говорю, да, и что синдром раздраженного кишечника, функциональную диспепсию и там и подобные заболевания, я никак не могу их отконтролировать по анализам и этим, как инструментальным исследованиям. Все, что я имею, по сути, глобально, это слова человека. Помогло ему или не помогло. Да, я слышал такую позицию, опять же, но тут, наверное, больше вопрос к нейрофизиологам, наверное, каким-нибудь и, возможно, психиатрам, да, которые вот именно погружаются в научную часть вот этой вот истории. Я больше вот именно исследования читаю по гастроэнтерологии, где действительно вот у того же амитриптилина или там сертралина того же есть эффект на ЖКТ, который доказанно помогает человеку. Когда человек ко мне там через, условно говоря, месяц приема сертралина приходит, полтора месяца приема сертралина приходит и говорит, что у него наконец-таки жизнь стала другой, мне этого достаточно.
Вообще, поднимая тему плацебо, интересно, можно пофилософствовать, пообсуждать. Дело в том, что когда человек действительно начинает верить в то, что теплая вода утром, она ему помогает, или какая-то определенная травка или БАДы тоже должны ему помочь, можно часто отметить, что у человека действительно улучшается здоровье. В таком случае моральная дилемма. Мы должны как-то ругаться на людей, которые популяризируют с научной точки зрения абсолютно пустые вещи.
Ругаться мы должны, в любом случае должны. А тут проблема в чем? Вот я раньше работал терапевтом на вызовах, на дом. И если я прихожу к бабушке домой, которая говорит, что ей глицин помогает там от всех ее болезней, ну кто я такой? Кто я? Разве я вправе сказать, что глицин это плохо? Бабуль, пей глицин, он не вредит тебе все равно. Мы должны понимать, вот то, что человек делает, это принесет ему вред или нет. Например, если он будет пить теплую воду натощак, и ему от этого хорошо действительно, да заради бога, я вообще не против, вообще абсолютно. Проблема заключается в чем? Что плацебо работает там, где нету серьезной патологии. А где есть серьезная патология, плацебо уже не сработает. И когда мы говорим про функциональные заболевания ЖКТ, если на нем работает даже какая-то гомеопатия, которая не приносит никакого вреда, то пускай он принимает ее.
Вы ординатуру проходили в Пироговском университете. Но, насколько я знаю, вот в Сеченовке, да, там гомеопатия изучается. Вот как вы думаете, откуда произрастают корни этого?
Честно сказать, сложно представить об этом и тяжело об этом говорить, но в рамках... Я не знаю, для чего она там изучается, потому что абсолютно известный научный факт, что там ничего из этого не работает как эффективное средство, как плацебо может работать. Опять же, повторюсь, что мне важно, чтобы человеку помогало, при этом он не имел тяжелой патологии какой-то.
Да, потому что тогда навредит.
Это может не навредить, это может оттягивать время, да, что он принимает что-то, что ему якобы помогает, на самом деле это ему не помогает, а состояние усугубляется.
А синдром дырявого кишечника – это действительно существует или это скорее миф?
Синдром повышенной проницаемости кишечника, если по-научному, и если по-нутрициологически, синдром дырявого кишечника, да, действительно. Это не заболевание, это часть патогенеза многих болезней. Вот если мы возьмем всех вот этих вот мракобесов, так скажем, они лечат именно синдром дырявого кишечника, да, то есть они назначают какие-то БАДы там для заживления слизистой, чего-то там еще. Нет, есть болезни. Например, берем целиакию, болезнь Крона ту же самую, вот там есть синдром повышенной проницаемости за счет того, что нарушены иммунологические процессы. При ротавирусе появляется синдром повышенной проницаемости, бактерии проникают в кишку, соответственно, попадают в кровоток. При СРК есть малое воспаление, то есть это не такое воспаление, что там все сепсис и смерть. Мы не лечим повышенную проницаемость, мы ставим конкретный диагноз и лечим конкретный диагноз. Потому что если мы будем лечить повышенную проницаемость, мы не вылечим ничего, от слова совсем, потому что это просто часть патогенеза, то есть часть механизма заболевания. Да, бывает, что мы воздействуем на какие-то конкретные звенья этого патогенеза, но на синдром повышенной проницаемости мы никак воздействовать не можем, мы просто понимаем, что он есть, и есть какие-то, там опять же, интерлейкины, какие-то нейромедиаторы и так далее и тому подобное, что способствует этой всей истории, и мы на них воздействуем. Вот и все. Если вам поставили синдром дырявого кишечника, надо поменять врача, сразу говорю.
Это... А некоторые врачи действительно могут, да, такой диагноз ставить?
Превентивные.
Ага. Ну, то есть в кодировках официальных такого нет, конечно, разумеется.
Нет, естественно.
Пищевая аллергия. Как она может нам вредить, и может ли это проходить так, что, допустим, мы не знаем про какие-то свои аллергии, но это влияет на наше состояние?
Нет, ну обычно все-таки, если пищевая аллергия, то человека не знает. То аллергия на орехи, это может быть отек квинки у него возникает на употребление аллергена. Другое дело непереносимости. То есть в аллергии, конечно, я не могу сказать, что я спец.
Ну, допустим, вот. Непереносимость лактозы.
Угу. Есть такая, да, история. Ей в СНГ страдает в среднем у нас где-то около 42-45% людей. Почему это происходит? Потому что с возрастом снижается фермент лактаза у человека за ненадобностью, потому что нам нужна лактоза в детстве, чтобы расщеплять...
Материнское молоко.
Чтобы расщеплять материнское молоко, да, нам лактаза нужна для этого. А потом она как бы теряет свою надобность. У кого-то совсем она исчезает, да, что у него полная непереносимость лактозы, у кого-то частичная, у кого-то вообще все в порядке. Но на самом деле непереносимость лактозы – это такой тоже диагноз, что... просто заменил на безлактозное и как бы живешь дальше спокойно. Не то, что прям может, опять же, разрушить организм.
А вот когда смотрят на содержание глютена, насколько это важно?
Если у человека есть целиакия, то есть непереносимость глютена, да, заболевание аутоиммунное, это очень важно. Если у человека нет ни одного заболевания, это вообще не важно.
И если у него непереносимость глютена, это будет сразу видно, что у него это есть или нет?
Нет, это может развиваться постепенно. То есть, да, он употребляет глютен, что-то происходит непонятное. Что происходит в момент употребления глютена? У него лысеет тонкая кишка. То есть, вот если представить, что у нас на тонкой кишке много ворсин, которые всасывают микроэлементы, которые всасывают витамины, то при употреблении глютена она лысеет. То есть ворсины постепенно уходят, и она ничего всосать уже не может. Там диарея, там серость кожных покровов, ну такой.
То есть лучше провериться на переносимость глютена? На всякий случай.
Если появляется симптоматика. Если симптомов никаких нет, и нормально едим хлеб с макаронами,
а
условно.
Какая симптоматика?
Ну, то есть начинается все с малого. Опять же, вздутие и нестабильный стул. И чем прогрессирует больше атрофия слизистой оболочки, тонкой кишки, тем больше, соответственно, симптомов. То вздутие перманентное, диарея перманентная, съел что-нибудь с хлебом, все, там сразу рвота, диарея и так далее, то подумал. То есть уже начинаются прям большие такие проблемы.
А можно вот эти ворсинки восстановить?
Да, конечно. Лечение целиакии на самом деле на одно, а глютеновая диета полностью. Постепенно ворсины восстанавливаются.
А, то есть не все так страшно.
Да, не все так страшно, немножко тяжело, потому что глютеновая диета все-таки в современном мире это не самое простое явление и много ограничений накладывает. Другое дело, что много людей пшеницу усваивает хуже. Опять же, за счет чего? Не за счет глютена, а за счет фруктанов. Фруктаны это углеводы, которые плохо всасываются нашим кишечником. И избыток пшеницы, то есть хлебобулочных изделий, опять же, туда же, они могут давать дискомфорт в виде вздутия, в виде диареи той же самой. И поэтому, допустим, если к нам приходит человек со вздутием и диареей, мы целиакию все равно исключаем у него, да, чтобы мы убедились, что там ничего нету. Вот. Но в большинстве случаев, что избыток хлебобулочных изделий, особенно чесночных гренок с пивом, да, вот и всего этого прочего, это приводит ко вздутию, нестабильности стула. То, что если есть реакция на хлеб, это не равно целиакии, это может быть просто вы много едите пшеницы.
В завершение немножко футуризма и размышления о будущем. Учитывая, что так или иначе нам нужно обращать наше внимание на калорийность, на то, какие есть микро- и макроэлементы, на что еще нужно обращать внимание?
А внимание нужно обращать на, собственно, баланс БЖУ, да, то есть да, белки, да, жиры, углеводы и клетчатка. Это самое важное, что стоит обращать. То есть, если человек не преследует цели похудеть или потолстеть, то основополагающим становится именно БЖУ, то есть, что мы должны съесть и достаточное количество белка, и достаточное количество клетчатки. Углеводы и жиры, как правило, самостоятельно набираются, там особо с этим проблем никаких нет. Мы должны обращать на то, что у нас должен быть баланс во всем. То есть, да, мы не должны что-то демонизировать, наоборот, превозносить. Еда нужна нам не только для удовольствия, но и для пользы. Это надо понимать, потому что, вот, опять же, пресловутая скумбрию, ее не всех хотят есть, не все ее любят есть, но ее надо есть, чтобы была омега-3. Меня напрягают люди, которые говорят: ну вот не ем я рыбу и все, но терпеть ее не могу. Ну, приготовьте ее по-другому, значит, потому что наука прямо говорит: потребление жирной рыбы снижает риск холестерина, снижает риск инфаркта, инсульта и так далее. Человек такой: нет, не буду. Я всегда топлю за баланс во всем, чтобы и стараться наладить свой сон, психоэмоциональное состояние, питание, физические нагрузки. Вот, и только тогда мы можем чувствовать себя хорошим, полноценным человеком с отличным здоровьем.
Теперь перейдем к футуризму. Угу. То есть мы сделали такое введение к моему вопросу. Возможно ли, что в будущем появится просто какая-то универсальная еда, смеси, ну, допустим, индивидуально даже, да, под себя подобрали?
Они есть. Я встречал, на самом деле. Возможно, это просто не масс-маркет такой, да?
Да.
Но это пытаются делать. То есть, но это несъедобно будет абсолютно. Потому что если мы... Да. Ну, то есть, как это можно представить на практике? Можно купить банку поливитаминов, открыть какой-нибудь поливитамин, ну и понюхать его. Это будет вонь страшная. Ну, то есть, это, по сути говоря, это... Какой комбикорм будет.
Короче, удовольствие ты не получишь.
Нет, то есть, да, то есть, это же просто, да, даже если представить, что мы в еду вот запихнули все полезные вещества, то это будет выливаться в РПП просто глобально. То есть, ну, невозможно все время есть одно и то же.
Расстройство пищевого поведения.
Да, расстройство пищевого поведения. То есть, потому что это вот то же самое, что веганы, то же самое, что карниворы, да, что они постоянно изо дня в день едят одно и то же в основном. И, конечно же, это когда нет разнообразия, это все равно приводит к каким-то психологическим нарушениям.
В завершение нашей беседы давайте попробуем все-таки выделить, что все-таки нашим зрителям не стоит делать, от чего стоит отказаться, чтобы быть более здоровыми. Попробуем это по пунктам. Так.
Да, можно сразу начать отказаться от всех БАДов и взяться за свое питание, свой рацион и свой образ жизни. Это 100%, это я говорю, наверное, из раза в раз. То есть это первое, что надо сделать, потому что объясняю здесь это тем, что никакие БАДы вам здоровье не повысят. То есть в долгосрочной перспективе есть даже, кстати, исследование, что прием витаминных добавок всех по сравнению с неприемом этих добавок не улучшает продолжительность жизни человека, не увеличивает. Прям такое прям крупное, хорошее исследование даже есть. В журнале JAMA оно было, не помню в каком году. Это первое. Второе, то есть, что даже если мы принимаем БАДы, мы здесь не улучшаем ни калорийный свой рацион, ни свой рацион, потому что все равно мы будем есть, да? И даже несмотря на БАДы, мы можем перебирать с калориями. А если мы съедим на тот же БАД, к примеру, на, скажем, омегу-3 мы съедим рыбы, мы получим еще кучу белка и других витаминов и микроэлементов, по сути. Второе, не нужно делать никаких чисток организма вообще, то есть потому что чистки организма, они не нужны обычному здоровому организму, а когда чистка действительно нужна, там тяжелые патологии. Это следующее. Не заниматься антипаразитарными терапиями, потому что это больше наносит вреда, если нету действительно живущего паразита внутри вас. 100% это ничего. Не надо голодать ни интервально, ни по 14 дней, потому что пользы от голодания по сравнению с обычным стойким длительным дефицитом калорий ровно ноль для здоровья.
Потенциальный вред присутствует.
А потенциальный вред присутствует хотя бы в виде желчекаменной болезни уже, поэтому против всяких интервальных голоданий, против голодовок вообще в принципе, против всех экстремальных диет. Не нужны нам никакие экстремальные диеты. Да, там, может быть, ввиду каких-то моральных принципов, да, возможно, но надо брать на себя определенные риски, тогда что надо что-то дополнительно принимать в этом случае. Ну, наверное, это такая база, может быть, и стараться не демонизировать еду. То есть вся еда вредна и вся еда полезна. То есть все определяется количеством этой еды.
Все есть яд, все есть лекарства.
Да, все есть яд, все есть лекарства, все верно. Вот. Самое главное – это баланс во всем, как я и начинал.
Да. Ну и если вернуться к самому началу, если сейчас праздники, не употребляйте жирное с алкоголем.
Да, то есть, если праздники, не злоупотреблять алкоголем с жирной пищей, потому что это может приводить к панкреатиту, холециститу и, в принципе, проблемам ЖКТ.
Да. Выжимка всего этого подкаста, возможно, какие-то диеты, да, какие-нибудь правила питания. Все будет в моем телеграм-канале. Также будет там ссылка на телеграм-канал нашего гостя. Возможно, там еще какие-то будут полезные материалы. То есть я думаю, что стоит точно перейти по ссылке в описании или по QR-коду на экране. В завершение нашей беседы. Помимо советов, есть просто пожелания нашим зрителям?
Да, у меня всегда одно пожелание на самом деле. Читать, изучать медицину, изучать какие-то научные статьи для того, чтобы просто понимать, что критическое мышление – это самое важное, что у нас есть, чтобы разобраться в любом вопросе. Поэтому чистого мышления, чистого разума. И все.
Спасибо большое за это пожелание. Большое спасибо, что нашли время, приняли участие в этом подкасте. Дорогие друзья, я вас призываю распространить это видео, срочно распространите, чтобы, соответственно, ваши знакомые, родственники, близкие не наслушались людей, которые советуют что-то странное и потенциально могли навредить своему здоровью. Помимо этого, Александр Максимович, бывает ли такое, что вы читаете комментарии под выпусками с вами?
Обязательно.
Я, соответственно, призываю зрителей оставлять комментарии под этим выпуском. Мы со многими ознакомимся. Дискутируйте обязательно, спорьте или высказывайте свое мнение. Пишите пользу, которую вы получили от этого подкаста. Мы со всем этим будем рады ознакомиться. Подписывайтесь на социальные сети нашего гостя. Ожидайте наши последующие выпуски. Нас можно слушать, помимо всего прочего, и на аудиоплатформах, и на видеоплатформах, и видеть все анонсы в нашем телеграм-канале. К сожалению, пришла пора прощаться. До скорых встреч. Пока.
До свидания. Всего доброго.